Это были новости часа, их представила Любовь Баматова. В Москве 17 часов 7 минут, в эфире информационная программа «Время свободы». Теракт на Ставрополье и первые версии следствия. Правозащитная организация Amnesty International выпускает ежегодный доклад о положении с правами человека в мире. Угрожает ли американской экономике ослабление евро? Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. Итак, теракт на Ставрополье, в результате которого по меньшей мере 7 человек погибли, десятки получили ранения, не изменит тактику действий федеральных властей на Северном Кавказе. Так считают многие независимые наблюдатели. По их мнению, Москва продолжит делать упор на силовую составляющую своей политики. Эксперты убеждены, что только прозрачная и открытая политика даст возможность понять обществу и федеральному центру, что на самом деле происходит сейчас на юге России. Тему продолжит мой коллега Мумин Шакиров.
Эксперты не берутся предположить, кто конкретно стоит за терактом в Ставрополе, в результате которого несколько человек погибли и пострадали десятки мирных граждан. По одной из версий, взрывное устройство привели в действие местные националисты, по другой — члены северокавказского вооруженного подполья. Наблюдатели едины в одном. Целью террористов могла быть дестабилизация обстановки в регионе и разжигание межнациональной розни. Но это то, что лежит на поверхности, считает корреспондент газеты «Северный Кавказ» Руслан Мартагов. По его мнению, федеральная власть не пытается понять, что на самом деле происходит на Северном Кавказе, откуда растут корни терроризма.
Мы не обращаем внимания на одну вещь, что на сегодняшний день главной базой подпитки рядов терроризма это является протестное настроение. Я имею в виду чисто вот кавказский так называемый терроризм. Менять это протестное настроение можно только поменяв политику Кремля на Кавказе. То есть, в чем она заключается? Эта политика заключается в том, что общество должно иметь право выбирать себе лидера. То есть, определяться со своей хотя бы такой вот ближней перспективой. На Кавказе обязательно должна быть ротация власти. На Кавказе обязательно должна быть свободная пресса. На Кавказе обязательно должны быть независимые суды. Это в целом должно быть по всей России. Но на сегодняшний день это самое главное, что это должно быть на Кавказе. Если этого ничего не будет, если будет продолжаться нынешнее назначение глав регионов, абсолютно, я бы сказал, такие безбашенные действия силовиков, которым главное только отрапортовать в Кремле, все это будет продолжаться.
Главный редактор интернет-журнала «Кавказский узел» Григорий Шведов убежден, что отсутствие публичной полемики, умалчивание северокавказской проблемы приводят к дестабилизации ситуации в регионе.
Открытое многостороннее обсуждение реально имеющихся в регионе проблем, на мой взгляд, было бы уместно. И отсутствие такого обсуждения, оно, безусловно, вызывает озлобление, такое ощущение, что ничего не будет меняться, потому что действительно пока ни Медведев на встрече с правозащитниками, ни Хлопонин не озвучивали необходимость вести дополнительный контроль за деятельностью правоохранительных органов. А это, собственно, и есть ключевой вопрос в данном случае. Потому что, на мой взгляд, нужны две такие простые меры. С одной стороны, контроль, необходимость ограничить произвол сотрудников, а с другой стороны, поддержка самих правоохранительных органов.
Эксперт по Северному Кавказу и обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов склонен считать, что за терактом в Ставрополе стоит вооруженное подполье.
То, что Ставрополь стал объектом атаки, тоже нет ничего неожиданного, потому что руководители диверсионного подполья, которое на Северном Кавказе существует, много раз обещали сделать не только Северный Кавказ, но и удаленные от него российские города объектами своих террористических атак. Теракты 29 марта в московском метро показали, что это не пустая угроза. А Ставрополь все-таки гораздо ближе расположен к Северному Кавказу, чем Москва. А то, что это произошло на собрании чеченцев, можно сказать так, люди собрались на концерт чеченского ансамбля, это тоже может говорить о том, что здесь есть террористический след. Потому что чеченская тема, внутренние чеченские дела, и кроме того, с точки зрения руководства террористического подполья на Северном Кавказе, все вот эти вот фольклорные дела и танцы, и концерты, это все, так сказать, грех и с точки зрения религии неприемлемо. Может быть, такие какие-то идеи двигали теми, кто это организовал. Трудно себе представить, чтобы ставропольские националисты которые проявляли себя в последние годы, и известны случаи, когда в Ставрополе были столкновения между русскими и кавказцами. Я не думаю, что дошло до такого, чтобы какие-то националистические силы пытались взрывать членские мероприятия. И думаю, что если бы кто-то всерьез эту версию отслеживал, то в обращении Кадырова, которое уже последовало, этот мотив бы прозвучал, а он не говорит о националистах.
Федеральная власть не изменит тактику своего поведения на Северном Кавказе после теракта в Ставрополе, уверен политолог Зайнди Чалтаев. По его словам, Москва будет продолжать делать упор на силовую составляющую в разрешении как социальных, так и политических конфликтов в регионе.
Никаких других вариантов, кроме как вновь усилить карательную составляющую, там, и усилить силовую часть наведения порядка на Северном Кавказе, власть вряд ли что-либо предлагает. За последнее время разброс в вариантах был очень небольшой. От мочить в сортире до там, выковыривать из канализации. Поэтому власть, понятно, можно прогнозировать, как себя будет вести. И вот, к сожалению, большинство представителей власти так или иначе связаны с бизнесом, связаны с коррупцией, к сожалению. Я думаю, что власть в первую очередь думает о неких мерах, связанных с охраной самой себя. Плюс еще стал сейчас модным, вот мне кажется, это нужно подчеркнуть, этот рефрен, что нужно бороться с безработицей, вкладывать средства, заниматься инвестициями. Я думаю, что Мариам Шарипова пошла на теракт не потому, что она была безработная. И сотни других, там, допустим, которые оказываются в рядах тех, кого мы называем террористами, они не из-за безработицы идут. Это более серьезные, глубинные вопросы, связанные в первую очередь, я считаю, с тем, что у нас то, что греки говорили, кокократия, плохая власть, которая продуцирует несправедливость, и в результате люди наблюдают зримо то, что и местная власть, и федеральная власть ведет себя по отношению к ним, ну, скажем так, не очень хорошо.
Это был политолог Зайнди Чалтаев. Эксперты сомневаются, что появление бывшего губернатора Красноярского края Александра Хлопонина в качестве полномочного представителя президента России в недавно образованном Северокавказском федеральном округе могло спровоцировать теракт в Ставрополе, говорит обозреватель Руслан Мартагов.
Хлопонин никому не интересен, ни тем, ни другим, ни третьим. Точно так же, как не интересен этот созданный ими искусственное еще одно образование, так называемый Северокавказский округ. Нет, я не думаю, что как-то это с ним связано, абсолютно.
Несколько дней назад Александр Хлопонин и президент России Дмитрий Медведев обсуждали с общественными деятелями, в том числе и правозащитниками, ситуацию на Северном Кавказе. Глава государства и полпред старались продемонстрировать осведомленность о проблемах региона. Вчерашний теракт ставит новые вопросы. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17 часов 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Семьи погибших и пострадавших в результате теракта в Ставрополе получат материальную помощь из федерального бюджета. Хамовнический суд Москвы вновь отказался вызвать в качестве свидетелей по делу Михаила Ходорковского нынешнего премьер-министра Владимира Путина и министра финансов Алексея Кудрина. Тела погибших в Турции туристов начнут с сегодняшнего дня отправлять в Россию. В результате автокатастрофы в Турции во вторник погибли 13 российских граждан. Продолжаем информационную программу «Время свободы». Сейчас о очередном заседании Хамовнического суда Москвы по второму уголовному делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Передает Марьяна Тарачешникова.
Сегодня адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева вновь предприняли попытку вызвать в суд для дачи свидетельских показаний премьер-министра России Владимира Путина и первого вице-премьера Алексея Кудрина. При этом защита ссылалась на то, что показания свидетеля Касьянова открыли какие-то новые перспективы, и обязательно необходимо выяснить у Владимира Путина обстоятельства преследования Михаила Ходорковского и узнать, действительно ли оно является политически мотивированным, как об этом заявил в процессе Михаил Касьянов. А кроме всего прочего, нужно допросить и Алексея Кудрина, который, по словам того же Касьянова, в те годы, в которые считается, что Ходорковский и Лебедев совершали преступления, отвечал за экспортные пошлины в правительстве России. Америки. Однако суд, как и в прошлый раз, отказал в защите в удовлетворении этих ходатайств. Вот как комментирует адвокат Платона Лебедева Елена Листер.
Во-первых, защита считает, что нам совершенно необоснованно было отказано в ходатайстве о вызове этих свидетелей, поскольку свой отказ никак не мотивировал. Плюс после допроса свидетелей Касьянова появились новые обстоятельства, на основании которых можно было мотивировать ходатайство о вызове Путина и Кудрина, что мы, собственно говоря, и сделали. Суд опять, никак не мотивируя ходатайство, сказал, что не находит оснований для его удовлетворения.
Кроме всего прочего, защита Михаила Ходорковского и Платона Лебедева просила сегодня, чтобы в Москву был этапирован из одной из колоний Владимирской области Владимир Переверзин, один из руководителей офшорной компании, принадлежавшей ЮКОСу, который раньше был приговорен Басманным судом к длительному сроку лишения свободы, но и в этом ходатайстве суд отказал, равно как и отказал в ходатайствах защиты о вопросах на территории Израиля, Франции и Великобритании, соответственно, бывших сотрудников ЮКОСа Брудна, Дубова и Леоновича, и Шахновского также. Кроме всего прочего, защита просила путем видеотрансляции допросить бывшего крупного менеджера ЮКОСа Дмитрия Гололобова, который заявил о своей готовности дать показания, но не являясь в Россию, и в этом суд тоже отказал, и вот как это комментирует Елена Липцер.
И мы в своих ходатайствах обращали внимание на то, что сами следователи в ходе предварительного следствия этим пользовались или допрашивали свидетелей в Швейцарии, на Украине. И, в общем-то, они знали о существовании этих международных договоров и им пользовались. Однако сейчас они возражают, и довод Данилкина, который он привел вслед за прокурорами, что они могут быть допрошены, если явятся в суд, он, конечно, совершенно не соответствует тому, что ему говорилось в ходе заявления ходатайства, потому что защита обращала внимание на то, что эти лица привлекаются к уголовной ответственности и неминуемо будут арестованы в случае, если они прибудут в Российскую Федерацию. Также мы ссылались на Вальдеса Гарсия Антонио, которого страна обвинения привезла в Российскую Федерацию, пообещав ему программу защиты. И, в общем, несмотря даже на это, в итоге Вальдес Гарсия получил такие телесные повреждения, что вынужден был бежать на территорию Испании, и до настоящего времени там проходит лечение.
А сейчас защита продолжает представлять доказательства.
Это была корреспондент Радио Свобода в Москве Марьяна Тарачешникова. Правозащитная организация Amnesty International опубликовала очередной ежегодный доклад о положении с правами человека в мире за 2009 год. В докладе анализируется положение с правами человека сразу в 159 странах, в том числе и в России, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына.
Доклад Amnesty International о положении с правами человека в мире не внушает оптимизма. В нем отмечается, что и в прошлом году правительства многих стран не соблюдали международных законов о правах человека, блокировали решения международных судов, ставили собственные политические интересы выше закона. Репрессии и несправедливость пышным цветом расцветали в глобальном масштабе, говорится в докладе. В нем отмечается, что в 2009 году пытки и жестокое обращение с заключенными практиковались в 111 странах. Несправедливые судебные приговоры были вынесены в 55 странах. Ограничения на свободу слова существовали в 96 странах, а узники совести отбывают наказание в 48 государствах. Во многих странах правозащитники и правозащитные организации подвергаются преследованию. Случаи нетерпимости властей к критике наблюдаются в Сирии, Саудовской Аравии и Тунисе. Сотни людей подвергаются репрессиям в Иране и Северной Корее, во многих странах Центральной Азии и Африки. В Китае усиливаются репрессии против правозащитников. Незаконные ограничения на свободу слова, отмечается в докладе, существуют в России, Турции, Туркменистане, Азербайджане, Белоруссии и Узбекистане. В странах Латинской Америки, в частности в Бразилии, Мексике и Колумбии, службы безопасности ответственны за незаконные убийства. Amnesty International призывает в своем докладе правительства всего мира ратифицировать положение о создании международного уголовного суда, который способен вершить правосудие на основе международных законов. Особую ответственность за положение с правами человека в мире доклад возлагает на крупнейшие мировые державы, членов Большой Двадцатки. В докладе подчеркивается важность выдачи Международным уголовным судом в прошлом году ордера на арест президента Судана Омара Хасана Аль-Башира за совершенные им преступления против человечества – геноцид народа Дарфура. Это первый случай в практике международного права, когда обвиняемым является действующий глава государства. Шокирующие примеры применения смертной казни к несовершеннолетним преступникам и несправедливо осужденным, отмечается в докладе, напоминают миру о том, что отмена смертной казни во многих странах все еще требует огромных усилий мировой общественности. Генеральный секретарь Amnesty International Клаудио Кардоне в интервью «Радио Свобода» говорит об особенностях доклада за 2009 год.
В этом докладе мы делаем акцент на проблемах правосудия, на возможностях людей во всем мире получить защиту в случае нарушения их прав и свобод. То, что мы видим, говорит о практическом отсутствии в 2009 году прогресса в этом отношении. Все еще существует большой разрыв между правами человека и их реализацией. Слишком много международных преступников, совершивших преступления против человечества, включая военные преступления, могут избежать наказания. Во многих странах у людей нет доступа к справедливому и честному правосудию, к образованию, ко многим жизненным благам. В докладе мы уделяем особое внимание обращению к странам Большой Двадцатки, на которых лежит особая ответственность за положение в мире. Однако даже среди них есть государства, все еще не ратифицировавшие положение о Международном уголовном суде. Среди этих стран Китай, Соединенные Штаты, Россия, Индонезия. Мы подчеркиваем в обращении к этим странам важность международного правосудия. Если люди не могут получить справедливого рассмотрения их дел в собственной стране, у них должна быть возможность обратиться в Международный суд.
Что отмечают авторы доклада о положении с правами человека в России?
Мы очень обеспокоены тем риском, которому подвергаются правозащитники в России. Некоторые из них были даже убиты, их убийцы все еще не найдены и не осуждены. Российская правоохранительная система вызывает вопросы в связи с ее независимостью. Мы считаем, что России необходимо принять особые меры для защиты людей, находящихся на передней линии борьбы за права человека. У нас масса претензий к ней, особенно в связи с ситуацией на Северном Кавказе, а также в связи с тем, что никто не был наказан за преступления против прав человека во время войны с Грузией. Такого рода преступления продолжают совершаться в Чечне и сопредельных с ней регионах. Мы продолжаем указывать на них. Ответы российского правительства на эти обвинения нельзя признать удовлетворительными. Я лично посетил в прошлом году Россию. У меня были встречи с официальными лицами в администрации президента и премьер-министра. Мы приветствуем такие диалоги, и в нашем докладе отражены все наши претензии и беспокойства. Для нас важно иметь возможность доступа в страну и к ее руководству. Мы довольны возможностью диалога, однако для нас важнее их результат, уверенность в том, что правозащитники находятся под защитой закона, что реализуются реформы правоохранительной системы. Надо сказать, что права человека включают много аспектов. Один из важнейших – уровень свободы гражданского общества, когда правозащитники могут без страха за свою жизнь и свободу, без страха перед насилием, выполнять свои обязанности. И в этом отношении в России многое еще нужно сделать.
Есть ли у Amnesty International какие-то рычаги воздействия на страны, где нарушаются права человека, или вы ограничиваетесь констатацией фактов?
Мы пытаемся обсуждать наши претензии с властями разных стран, и в то же время мы организуем кампании в защиту прав человека. К примеру, члены нашей организации проводили такую кампанию в Шри-Ланке, где после окончания гражданской войны никто не понес ответственности за серьезные нарушения международного права. Мы регулярно обращаемся в Совет Безопасности ООН и другие влиятельные международные организации с призывом оказать влияние на страны, где совершаются преступления. Мы действуем на разных международных уровнях, чтобы добиться прогресса с соблюдением прав человека.
Говорил генеральный секретарь правозащитной организации Amnesty International Клаудио Кардоне. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
На волнах Радио Свобода информационная программа «Время свободы». В Москве 17 часов и почти 27 минут. У микрофона Андрей Шароградский. Министр финансов Соединенных Штатов Тимоти Гейтнер призвал европейских лидеров продолжать принимать новые меры для спасения единой европейской валюты. Падение евро в среду вновь посеяло панику на Уолл-стрит, где курсы акций компаний, в первую очередь европейских и американских, тесно связанных с Европой, падают уже третью неделю подряд. Опасаются ли финансисты США новых проблем, связанных с курсом евро? Об этом корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ян Рунов беседует с авторитетным американским экспертом.
Финансово-экономический кризис в Европейском Союзе нарастает, несмотря на решение выделить почти триллион долларов, чтобы гарантировать долги европейских государств. Есть ли средства остановить этот процесс? Профессор Нортвудского университета Ричард Эббелинг ответил. Совершенно очевидно, что европейские страны более не могут себе позволить жить непосредством. В течение последних десятилетий расходы европейских правительств непомерно росли, в основном за счет расширения социальных программ. Греция, Испания, Португалия, Франция, Германия обещают провести серьезные финансовые реформы, включающие сокращение государственных расходов и увеличение налогов для сбалансирования бюджета. Но, как показывает пример Греции, срезание расходов на социальные программы чревато волнениями, забастовками, политической нестабильностью. Пойдут ли правительства на такой риск? Если нет, то еще большая тяжесть ляжет на евро, и тогда в некоторых европейских странах всерьез задумаются, стоит ли оставаться в еврозоне и не пора ли вернуться к собственной национальной валюте, даже если это приведет к коллапсу всей системы евро. Как это отразится на Соединенных Штатах и на России? Надо отделить краткосрочные результаты от долгосрочных. Финансовые трудности Европы и обеспокоенность инвесторов нестабильностью евро может обернуться выгодой для Соединенных Штатов, поскольку люди перебросят свои деньги с европейского финансового рынка в американские ценные бумаги. У Америки появится дополнительный источник кредитования. В краткосрочной перспективе это хорошо, но в долгосрочной Европа – главный торговый партнер Америки. Европейская нестабильность вплоть до угрозы дефолта и коллапса отрицательно скажется на глобальной экономике, включая американскую. Теперь возьмем Россию. Если же положение на европейском рынке будет ухудшаться, спрос на российские энергоносители и другие материалы снизится. Будет падать российский экспорт, Россия будет меньше зарабатывать, из-за чего уменьшатся финансовые возможности российского правительства. Так считает Ричард Эббелинг, американский экономист.
С американским экспертом беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ян Рунов. Напомню, что на волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский, а сразу после окончания нашей программы в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей». Она выйдет в эфир в 19 часов по московскому времени и посвящена местным выборам на Украине. Возможен ли успех на них украинской оппозиции? Участник сегодняшнего выпуска «Времени гостей» — народный депутат Украины от фракции «Блок» Юлии Тимошенко Алексей Логвиненко. Ведет передачу Виталий Портников. Итак, «Время гостей» в 19 часов. Сейчас в Москве 17 часов и 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Семьи погибших и пострадавших в результате терактов в Ставрополе получат материальную помощь из федерального бюджета. 28 мая объявлено в Ставропольском крае днем траура. Хамовнический суд Москвы в четверг вновь отказался вызвать Владимира Путина и министра финансов Алексея Кудрина в качестве свидетелей по второму уголовному делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Тела погибших в Турции туристов начнут в четверг отправлять в Россию. В результате катастрофы туристического автобуса во вторник в Анталии погибли 13 граждан России, пострадали 26. Украина снимает с повестки дня вопрос о вступлении страны в НАТО. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Украины Константин Грищенко. Продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. В Российской академии наук прошел симпозиум по вопросам, связанным со строительством дорог в Подмосковье. В том числе речь шла об ошибках автодорожного проектирования. Интересно, что к защитникам Химкинского леса, которые уже много лет занимаются этой проблемой, присоединились представители Федерации автовладельцев России. Репортаж нашего корреспондента в Москве Елены Поляковской.
Согласно схеме территориального планирования Московской области от 11 июля 2007 года, практически все подмосковные леса планируется вырубить под платные трассы и коммерческую застройку. Снос грозит и многим дачам. Федерация автовладельцев России, организация, заинтересованная в появлении качественных автодорог, неожиданно поддержала защитников Химкинского леса, давно протестующих против строительства новой трассы Москва-Петербург. По словам лидера московского отделения ФАР Сергея Канаева, автомобилистов и экологов объединила идея созидания, а не разрушения.
Почему мы выступаем с Химкинским лесом? Потому что мы хотим, чтобы те дороги, которые строятся, были безопасными, с одной стороны, с другой стороны, мы понимаем, что то, что делается на сегодняшний момент нашими властями, оно как раз идет вразрез с интересами граждан, и те дороги, которые вновь строятся и тем более делаются платными, они все-таки должны быть более разумно спланированы, и мне кажется, что вот сейчас у нас есть такая возможность объединить наши усилия в этом направлении и добиться, а, это безопасных дорог, б, дорог, которые бы соответствовали тем стандартам, которые как бы изначально заявлены. Основная тема наших выступлений. К примеру, говорят там о том, что есть некая организация, она называется Химкинский лес. Но они же борются не только как бы за то, чтобы дорога не строилась. Они говорят о том, что не нужно разрушать, то есть экосистему. И мы тоже за это же выступаем. То есть, если у нас строятся дороги хорошие, это одно, но мы никак не можем не учитывать экологическую составляющую.
Член-корреспондент Российской академии наук Алексей Яблоков считает, что выбор места для строительства дороги Москва-Петербург лишен всякой логики. Кроме того, эта трасса, по мнению Яблокова, не будет удобна ни для жителей Москвы и Подмосковья, ни для автомобилистов.
Во всех случаях, когда последнее время при антиэкологической политике властей что-то получалось, это были только тогда, когда власть сталкивалась с открытым, явным, четко выраженным нежеланием, противодействием, несогласием с принятыми решениями. Вот и все. Мы пытались обратиться к зарубежным банкам, которые финансируют это строительство. Они, в конце концов, они замедлили финансирование, и тут немедленно вышел на сцену Сбербанк, который сказал, я буду финансировать. То есть средства российских налогоплательщиков. Это показывает, что для того, чтобы провести вот эту самую загогулину, в конце концов, это будет всем неудобно. Людям, которые едут из Питера в Москву или в Москву из Питера, вот этот делать крюк дополнительный, тем не менее, вот это вот странное, непонятное, экономически необоснованное, экологически опасное решение принимается. Конечно, мы будем протестовать, конечно, мы не остановимся и будем искать союзников. Я очень рад, что движение «За Химкинский лес» нашло такого союзника, как автомобилисты.
Трасса, связывающая две столицы, нуждается в обновлении. Но решать эту проблему нужно, исходя из здравого смысла, а не экономической выгоды отдельных людей, считает научный руководитель НИИ транспорта и дорожного хозяйства Михаил Блинкин.
Скоростная автомобильная трасса от Москвы до Санкт-Петербурга, списанная в важнейший транспортный коридор общеевропейского такого значения. Это же просто замечательно. Но вот с позиции здравомыслящего автомобилиста возникает вопрос, почему эту дорогу, которая первоначально должна была быть трассирована в полосе Николаевской железной дороги, ну, как называется, Октябрьской, да? То есть идти абсолютно прямо, как и положено, скоростной трассы, зачем был сделан этот вилок вправо, ну, так немножко в сторону аэропорта Шереметьево, прямо-таки через Химкинский лес. С точки зрения логики транспортного планирования, трассирования автомобильных дорог, с точки зрения того вообще, что такое скоростная трасса, вещь абсолютно бессмысленная. Она осмыслена по-другому. Эту скоростную трассу, если мы упустим через Химкинский лес, мы там эту территорию, как написано на документах территориального планирования Московской области, там эту зону мы собираемся урбанизировать. То есть, значит, кто-то тогда получит доход. Зачем мою скоростную дорогу превращают в такую, так сказать, самую богатую пригородную улицу? Значит, вокруг будет стоять там всякая недвижимость и так далее. Она свои функции потеряет немедленно, еще не успев построиться. Выбор трассы противоречит как интересам местных жителей, то есть, ну, грубо говоря, их среда обитания, так? Так и, в общем, интересам нормального пользователя. Чьим интересам он не противоречит, он не противоречит интересам всех коммерческих структур и поддерживающих их властных их структур, которые хотят сделать там вот на этой скоростной дороге еще и такой девелоперский бизнес.
Автомобилисты не меньше экологов заинтересованы в разумных подходах к строительству дорог. И те, и другие считают, что в проекте вырубки Химкинского леса есть коррупционная составляющая. Об этом сказал представитель Московской экологической федерации Константин Захаров.
По большому счету, совершенно ничем иным, кроме как каким-то нехорошим умыслом по зарабатыванию денег на этом дорожном строительстве, такие масштабные затраты не объяснить. Все эти планы, они вообще просто здравому смыслу противоречат, и с какой точки зрения на них не смотреть, все равно это лишено какого-либо смысла.
Главный организатор и идейный вдохновитель объединения экологов и автомобилистов, лидер движения защитников Химкинского леса Евгения Чирикова, обращает внимание на то, что президент Медведев в начале этого года пообещал разобраться с проблемой вырубки дубового леса, однако планы строительства дороги никто не отменял.
Всего 2% от всех лесов Московской области занимают дубы. И вот этот дубовый лесопарк планируется полностью под уничтожение, потому что ровно по его середине проходит трасса Москва-Санкт-Петербург. Она заворачивает прямо в земли Химкинского леса, сворачивая с прямой траектории, рубит его на две части. Когда на высшем уровне во Франции конституционная компания Винси обратилась к президенту с просьбой надавить на западных инвесторов, которые отказываются давать деньги на этот проект, потому что, ну, страдают дубы, а для Европы это совершенно неприемлемо. Президент сказал, что дубы ему жалко, и он разберется с дубовой проблемой в России. Это было в начале этого года, до сих пор президент не разобрался с этой проблемой.
В борьбе за сохранение Химкинского леса объединились автомобилисты и экологи. Организаторы симпозиума не исключают, что в ближайшее время к ним могут присоединиться и другие представители общественных движений. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Московское время 17:38. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. В интернете появилась новая социальная сеть. Она называется «Мадиной» и предназначена, как пишут ее организаторы и создатели, для объединения мусульман всего мира. Цель проекта – создать площадку для общения мусульманской молодежи и, еще одна цитата, «изменить мусульманский мир к лучшему», рассказывает моя московская коллега Любовь Чижова.
Социальная сеть «Мадина», которая создана канадской компанией «Мадина Медиа Корп», во многом повторяет Facebook. У ее пользователей есть возможность загрузить на сайт видеоролики и музыкальные треки, объединяться в группы, организовывать обсуждения, вести блоги. Создатели сайта подчеркивают, что на нем не будет контента, который мусульмане могли бы счесть неприемлемым и оскорбительным. Социальная сеть «Мадина», как пишут ее организаторы, предназначена для объединения мусульман и привнесения изменения к лучшему в мусульманский мир. Руководитель Международного департамента Совета муфтиев России Рушан Аббасов появление новой социальной сети приветствует.
Любой элемент познания друг друга, он может расцениваться только положительно, потому что сегодня мы, к сожалению, мало имеем информации как на территории Российской Федерации друг о друге, так и, безусловно, в мире. И один из призывов священного Корана, священный аят, гласит, что Всевышний создал нас разными народами и племенами для того, чтобы мы познавали друг друга. Поэтому можно сказать, что это расценивается именно в этом качестве. Создается сегодня современная такая возможность, и ислам старается использовать все современные средства связи для того, чтобы познать друг друга, тому, чему призывает нас Всевышний Аллах.
Как вы считаете, есть ли вероятность, что новая социальная сеть станет некой платформой для общения каких-то экстремистски настроенных людей?
Надеемся, что это будет пресекаться, потому что пока тяжело об этом сказать, но сегодня экстремисты объединяются в различных других сетях и ведут эту работу, но я не думаю, что этот проект будет нацелен на это. Это еще раз послужит именно тому, чтобы там участвовали все слои нашего населения, и очень часто бывает, что наши молодые специалисты, имамы, священнослужители участвуют активно для того, чтобы противодействовать развитию экстремизма и терроризм.
Интернет-эксперт Антон Носик напоминает, что Мадина далеко не первая мусульманская социальная сеть. Он считает, что ее дальнейшее существование уже никак не будет связано с религией, которая объединила посетителей сайта. Скорее, все будет зависеть от профессионализма создателей нового интернет-ресурса.
Социальные сети, это же как рестораны и любые другие предприятия массового обслуживания. Вы можете создать ресторан вокруг личности шеф-повара, а можете вокруг определенного вида блюд, или можете создать ресторан этнической кухни, допустим, уйгурской, или, допустим, вьетнамской или еврейской. И будет ли ваш ресторан востребован, и будет ли ваш ресторан популярен, зависит, в общем, по большому счету, не от того, какую кухню вы выберете профильной, а от того, вкусно ли в нем будут кормить, и какая в нем будет обстановка, хорошо в нем будут обслуживать и так далее. Ислам, как вероисповедание, это один из великого множества способов определить профилирование социальной сети. Есть способы возрастные, как Facebook и ВКонтакте, ориентированные преимущественно на молодежь и студенчество изначально, или наоборот, вспомни РБКшный, ориентированный на пожилых людей, на пенсионеров. Вопрос не в том, какой принцип объединения придумают создатели социальной сети, а в том, насколько людям, подпадающим под формальный критерий, понравится в этой сети участвовать. Мусульманских сетей не так мало, в этом нет ничего реально нового, в том числе и англоязычных, и арабоязычных, и даже русскоязычных. И получится ли сделать эту историю популярной, связано совершенно никак не с пророком, а связано с конкретным программированием, дизайном интерфейсов и стартовым маркетингом этого проекта.
Редактор сайта Агентура.ру Андрей Солдатов предполагает, что новая мусульманская социальная сеть может стать объектом пристального внимания со стороны спецслужб самых разных стран.
Вообще большинство форумов в сети, где обсуждаются подобные темы, где собираются мусульманская молодежь, она становится объектом, в общем, достаточно автоматически. И эти форумы не только мониторятся соответствующими спецслужбами, но и часто оперативники этих спецслужб участвуют в этих форумах, иногда направляя дискуссию в нужную сторону, иногда просто выявляя тех людей, которые им интересны. Так что я думаю, что здесь это вполне возможно.
У российских спецслужб есть ли какой-то опыт работы в интернете?
У российских спецслужб совершенно другой подход. Российские спецслужбы считают, что решить проблему можно, просто закрывая такие сайты. Собственно, этим объяснены все вот эти компании, которые устраиваются вокруг Кавказ-центра и других ресурсов, потому что то ли нет специалистов, то ли нет желания работать немножко потоньше, чем просто обычными запретами или интернет-блокингом. Явление, которое стало очень популярным последние несколько лет, когда по запросу одного из там областных или региональных судов доступ к ресурсам, где обсуждаются сильные темы, могут быть закрыты на основании законодательства об экстремизме. И много раз поднимался вопрос, в том числе с беседами с сотрудниками российских спецслужб, что, может быть, вам лучше как-то отслеживать то, что там происходит, а не загонять проблему внутрь. Но всегда ответ следовал, что нет, мы должны бороться с пропагандой, а любые такие вещи могут использоваться для пропаганды, поэтому давайте лучше это дело как-то закрывать и запрещать.
Канадская компания Мадина Медиа заявила о своих планах по созданию бесплатной сетевой энциклопедии «Илмпедия». Мусульман не устраивает информация об исламе, которая размещена в другой популярной энциклопедии Википедии. Утверждается, что некоторые статьи здесь носят антиисламский характер. Сейчас Илмпедия ищет редакторов-добровольцев. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17 часов и 45 минут. Сейчас время для заголовков новостей этого часа.
Радио Свобода. Новости.
28 мая объявлено в Ставропольском крае днем траура. В результате теракта, произошедшего в среду у Дома культуры в центре города, погибли 7 человек. В больницах остается более 40 раненых. Хамовнический суд Москвы вновь отказался вызвать в качестве свидетелей премьер-министра Владимира Путина и министра финансов Алексея Кудрина. Речь шла о вызове на суд по второму уголовному делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Украина снимает с повестки дня вопрос о вступлении в НАТО. Об этом заявил глава МИД Украины Константин Грищенко. Новые власти Киргизии объявили бывшего президента Курманбека Бакиева в международный розыск по линии Интерпола. В Киргизии Бакиева обвиняют в причастности к массовому убийству в связи с событиями 7 апреля в Бишкеке. Компания British Petroleum начала закачку специального тяжелого раствора цементов в аварийную скважину на дне Мексиканского залива, чтобы остановить продолжающуюся утечку нефти.
Вы слушаете «Радио Свобода».
новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжаем программу «Время свободы». В Лондоне открылась выставка живущего в Нью-Йорке художника, одного из основоположников соцарта, Александра Меламиды, экспозицию, которая называется «О май гад», можно увидеть в галерее Филипп де Пьюри. Наш лондонский корреспондент Анна Асланян побывала на этом довольно необычном вернисаже.
В конце 60-х годов Александр Меламид с Виталием Комаром создали новый стиль, задуманный поначалу как пародия на соцреализм и воплотивший в себе русскую версию поп-арта. Работая в Москве, художники нередко подвергались гонениям со стороны властей. Их инсталляция «Рай», частью которой было прослушивание советского радио, была закрыта в 1974 году. Спустя короткое время они приняли участие в печально знаменитой бульдозерной выставке. Комар и Меламид эмигрировали в США, где их артистической карьере сопутствовал неизменный успех. Нынешняя выставка – результат шагов Александра Меламида, на этот раз в одиночку, в новом, неожиданном направлении. Шоу открыл куратор, сотрудник галереи.
Среди выставленных картин – автопортрет Александра в образе Бога. Александр сейчас расскажет вам, почему это так, а также объяснит название этой выставки «О Господи». Позвольте мне с огромным, огромным удовольствием представить вам нашего фантастического, замечательного художника Александра Меламида. За его выступлением немедленно последует не менее интересное выступление всемирно знаменитого диджея Вукида. Диджей Вукид сегодня тоже среди нас и тоже по приглашению Александра Меламида. Итак, прошу вас поприветствовать Александра Меламида.
Как и было обещано, художник пояснил собравшимся суть названия выставки, начав со следующего сенсационного заявления.
Прошу прощения за столь помпезное вступление, достойное настоящей знаменитости. На то есть своя причина. 12 декабря 2008 года произошло великое событие в моей жизни и в жизни человечества. Я стал Богом. Таким образом, Богом я являюсь уже полтора года. Свою задачу я выполнил, теперь же дело за вами. Вы должны стать моими последователями. Должен признать, что за полтора года отправления своих духовных обязанностей последователей у меня образовалось не так уж много. Однако я надеюсь завоевать ваши голоса и добиться, чтобы вы стали моей паствой. Согласен, я не первый бог за всю историю мира. До меня кое-какие боги уже были. Вы, наверное, слышали о них. Например, греческие боги, в честь которых были построены огромные здания.
Меламид продолжил экскурс в историю религии, перечисляя всевозможные культовые сооружения, существовавшие на протяжении веков для поклонения различным божествам. Идея его состояла в следующем. За многие годы религия дискредитировала себя, и молиться нынче можно и нужно лишь одному – искусству. Роль храмов должны выполнять музеи, а художников следует считать священниками. Кроме, разумеется, самого Меламида, взявшего на себя иную функцию. Картины, выставленные в Филипп де Пьюри, имеют самое непосредственное отношение к религии. Главным образом, это портреты кардиналов, рэперов и российских олигархов. Одно из полотен, «Мессия», изображает бруклинского бездомного, конкурента художника в его новом качестве. На другом портрете – знаменитый рэпер 50 Cent. Именно с ним сотрудничает участвующий в перформансе диджей Wukid. Какова связь между собранными в галерее работами, какое отношение все они имеют к основной теме – религии? На этот вопрос ответил сын художника Дэн Меламид, известный в нью-йоркских хип-хоп кругах как Дэн Дэ Мэн.
Знаете, многие рэперы – люди по-настоящему религиозные, по-своему, конечно. Ну, про всех не знаю, но многие рэперы очень любят носить разные украшения, кресты с бриллиантами и все такое, чем-то похожие на то, что носит Папа Римский и остальные. Так что рэп и религия в каком-то смысле идут рука об руку. Знаете, Америка – страна очень и очень богобоязненная, а русские олигархи тут вот при чем. Русский стиль, в хип-хопе мы называем это флосси или кричащий. В общем, дело в том, что им хочется постоянно получать удовольствие от своих денег. Они заработали эти деньги и любят их тратить. Поначалу у них ничего не было. Родом они черт знает из каких дыр. Короче, между ними и рэперами сходств очень много. Рэперы тоже черт знает откуда родом. Теперь они стали мультимиллионерами и начали тратить деньги, вести роскошную жизнь, и им это нравится. Понимаете, многие люди смотрят на это косо, но это обычно те, у кого от рождения было много денег. Мой папа всегда интересовался тем, чем я занимаюсь. Знаете, поначалу мир рэпа был таким опасным, страшным, типа для сумасшедших. Но по мере того, как я рос, этот мир тоже рос. Время, чтобы этим увлечься, было самое подходящее. И в конце концов, мой папа и сам заинтересовался рэпом. Можно сказать, мы с ним объединили усилия, и так он начал писать эти портреты.
Художник тем временем проповедовал перед публикой собственное учение и призывал собравшихся к действиям.
Мы с вами сейчас в крестовом походе. Мы должны очистить наши музеи от большого количества мусора. Прошу прощения, но иначе тут не скажешь. Мы должны вернуться к основным ценностям, к ценностям, которые исповедовали первые герои нашей религии. И сейчас мы в крестовом походе. В крестовом походе.
Новый мессия закончил свою проповедь приглашением к причастию. Совершить его можно было в баре, где помимо обычных напитков желающим причаститься подавали ядовитый зеленый абсент богемского производства. Приняв его и выслушав напутствие одетого в черное пастыря «Закройте разум, откройте глаза», новообращенные выходили в мир. На выходе их благословлял автопортрет Бога в белых одеждах. Анна Асланян, Лондон, специально для Радио Свобода.
Московское время 17 часов 52 минуты. Вы слушаете Радио Свобода. Второй информационный час программы «Время свободы» завершает наша рубрика «Сегодня в Америке». Ее ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
В среду корпорация Apple, производитель iPod'а, iPhone'а, iPad'а и компьютеров Mac, стала самой крупной, если судить по рыночной стоимости ее акций, технологической компании в мире. И второй на Уолл-стрит вслед за ExxonMobil. Захватывающее воображение взлет Apple, которая в середине 90-х балансировала на грани банкротства, уже вошел в число хрестоматийных примеров американского успеха. Компания, основанная Стивеном Джобсом и Стивеном Возняком в 1976 году, создала революционную операционную компьютерную систему, которая из-за рыночных просчетов организаторов компании была оттеснена на обочину компьютерной революции системой Билла Гейтса Windows. Но в среду корпорация Apple взяла реванш. Она обошла по рыночной капитализации легендарную компанию Гейтса Microsoft, которая была крупнейшей среди технологических компаний в течение двух десятилетий. И это не точка в споре выдающихся предпринимателей. В то время как Microsoft с трудом находит место в интернетной революции, его рыночная капитализация упала за 10 лет на 20%, Apple изобретает все новые популярные устройства. Стоимость компании увеличилась за десятилетие в 10 раз и достигла в среду 222 миллиардов долларов. Расовая ненависть стала решающим, отягчающим вину фактором для 19-летнего подсудимого, жителя Лонг-Айленда Джеффри Конроя, который был приговорен в среду к 25 годам тюрьмы за неумышленное убийство иммигранта из Эквадора. Согласно обвинению, ночью 8 ноября 2008 года семеро старшеклассников бродили по улицам родного городка Пачок, надеясь наткнуться на латиноамериканских иммигрантов, которые в последние десятилетия облюбовали этот пригород Нью-Йорка, вызывая раздражение у части местного населения. Сразу после полуночи подростки встретили 37-летнего Марсело Лусера и его друга. После нескольких оскорблений со стороны школьников завязалось подобие драки. Через несколько минут Лусера лежал на земле, истекая кровью в результате ножевой раны. Четверо из компаний подростков признали вину. Суд над двумя состоится в ближайшее время. Этот процесс привлек общеамериканское внимание как симптоматичный случай, свидетельство проблем, требующих решения. Мечеть в 100 метрах от места, где стояли высотки Всемирного торгового центра, уничтоженные террористами, да, считают члены районного совета Манхэттена, одобрившую эту идею, как символ американской свободы, демократии и толерантности, как акция, которая поможет залечить раны 11 сентября. Нет, так отвечают многие родственники жертв теракта. Слово Владимиру Морозову.
Большинство членов общественного совета считают, что центры мечеть помогут развеять негативное отношение к исламу, которое сложилось у жителей Нью-Йорка после 11 сентября 2001 года. С этим не согласна Памела Геллер, глава организации «Остановите исламизацию Америки». Я считаю оскорбительным и унизительным, что вы хотите построить храм той самой идеологии, которая вдохновила теракт 11 сентября. That inspired the attacks of 9/11. В ответ на это имам Фейсал Рауф напоминает, что речь идет не только о мечети. Кроме нее, в 13-этажном исламском центре разместятся спортивный центр, выставочные и театральные залы и лекционные аудитории. Будет там и мемориал в честь погибших 11 сентября 2001 года. По словам имама, центр будет открыт для всех желающих, независимо от их религиозной принадлежности. Но многие нью-йоркцы считают, что появление мечети рядом с тем местом, где исламские экстремисты убили около 3000 человек, является оскорблением памяти погибших. Общественный совет Нижнего Манхэттена, который одобрил сооружение исламского центра, обладает лишь совещательными полномочиями. Для исхода спора важнее то, что проект поддерживают мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг и президент Манхэттена Скотт Сингер. Последний заявил, что противники исламского центра заняли антиамериканскую позицию. Тем не менее, 6 июня они намечают массовую демонстрацию протеста. Кроме группы «Остановите исламизацию Америки», в акции примут участие такие организации, как «Act for America», «Действуй в защиту Америки», «Инициатива по охране свободы», «Международная коалиция за свободу религии» и «Центр за безопасную политику». Следующей инстанцией, которой предстоит решать судьбу проекта, станет городская комиссия по охране памятников старины. Она может запретить строительство. Дело в том, что центр хотят возвести на месте бывшего магазина Burlington Coat Factory. Здание возведено в 1858 году, и эксперты давно добиваются для него статуса архитектурного памятника, ломать или перестраивать который нельзя. Заседание комиссии по охране памятников состоится в начале лета. По американскому календарю лето стартует в третьей декаде июня.
Рассказывал Владимир Морозов. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Итак, тема второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпана. Центральная тема следующего часа – ежегодный доклад правозащитной организации Amnesty International о положении с правами человека в мире. Эксклюзивное интервью с генеральным секретарем Amnesty International, мнение российских экспертов по поводу доклада. Все это в нашей программе сразу после объявлений и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Анатолий Собчак получил право законодательной инициативы. Посмертно.
Комментарии экспертов.
Правозащитник Галина Кожевникова. Кто стоит за взрывами в Ставрополе?
В блогах Свободы.
Елена Власенко. Геи ничем не лучше всех остальных.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11730, 13680 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.